Добрый вечер, друзья. Начитавшись писем о введении талонов на мыло, я сел и призадумался. Вспомнилась тут английская пословица «Cleanliness is next to godliness», то есть чистота — это как Бога красота. Вспомнилось мне научение матушки, которая повторяла часто, что культура человека измеряется количеством потребляемого им мыла. На что я по юной дерзости своей обычно добавлял «Да, в бане». Потом вспомнил, что лежит у меня где-то дореволюционный прескурант по мылу. Разыскал. Это прескурант парфюмерной фирмы «Товарищество Брока и Ко», напечатанный почти столетие назад. Главный магазин фирмы находился в Москве на Никольской, в доме графа Шереметьева, а в Санкт-Петербурге на Невском проспекте, дом 30. И вот в этом прескуранте почти на 100 страницах приведены благоуханные товары, выпускавшиеся в мрачные годы царизма. Мыло модное, в каждом куске, как премия одна выкройка новейшего фасона последних парижских моделей, мыло малютка и так далее, мыльницы металлические, хрустальные, фарфоровые, мочалки кокосовые, мягкие, жесткие, по 5 копеек за штуку, гребенки слоновой кости, черепаховые и роговые. Индийская вода для пульверизации в комнатах, составленная из трав, курительный уксус, пудра для волос, золотая, серебряная и бриллиантовая, хинная корка для чистки зубов и цветочный одеколон 27 видов, среди них букет императрицы, корилопсы с японской, жокей-клуб. В конце прескуранта театральные почтовые объявления. Оказывается, телеграммы из-за границы тогда еще можно было посылать на 27 иностранных языках, включая языки богемский и рутенский. И, наконец, список дней неприсутственных, то есть дней народных праздников, когда на работу не ходили. Тут и Масленица 6-7 февраля, целая неделя Пасхи в апреле, день рождения или те за именинство его императорского величества, государя Николая Александровича Самодержца Всероссийского, это было 6 мая, ну и так далее, всего 36 праздничных дней в году. Ну-ка вот посчитайте, сколько от этих 36 дней осталось. И вообще как, каким словом назвать это будущее, в которое мы без мыла лезем? Полистаем рок-хронику. Во-первых, для начала повинюсь. На прошлой неделе проглядел важный день рождения. Это 19 июля, гитарист Брайан Мэй из группы Queen. Он родился в 47 году. 23 июля, 10 лет назад, в 79 году, пианист американской группы Grateful Dead Keith Godshaw умер в возрасте 32 лет после травмы, полученной в автомобильной аварии в штате Калифорния. 26 июля, в 43 году в Англии, в графстве Кент, родился Мик Джаггер. Начинал в группе Blues Incorporated у Алексиса Корнера. В 63-м один из основателей Rolling Stones. Rolling Stone, буквально по-английски «катящийся камень», часть английской поговорки «A Rolling Stone gathers no moss» — «На катящемся камне мох не растет», что соответствует русскому «под лежачий камень вода не течет». Должен сказать, что теперь, более четверти века спустя, мхом наши камушки не обросли, и вода под них по-прежнему сочится. В этот же день, 26 июля, на 6 годами позже, в 49-м, в графстве Норфолк, родился Роджер Тейлор, барабанщик из Queen. 28 июля. В 45-м году в Лондоне родился Рик Райт, пианист из Pink Floyd. Из последних новостей. Газета Sounds пишет, что английский рок-музыкант Ник Кейв написал роман, который выходит в свет 24 августа. По этому поводу будет устроена поездка по 5 городам, в которых автор будет читать отрывки из своей книги и подписывать книжные экземпляры покупателям. Называется роман «And the Ass Saw the Angel» — «И осел увидел ангела». Герой романа — некто Юкрид Юкро, дитя нескольких поколений внутрисемейных браков, потомок нескольких сильно пьющих генераций. От рождения он немой уродец, но обладает необыкновенной чувствительностью, которую тщательно скрывает. Юкрид живет в отдаленном поселении, где делами заправляет строгая и странная секта юкелитов. Газета New Musical Express сообщает, что известный мой коллега, ведущий музыкальной программы BBC Джон Пил, имеет неприятности по службе. На своей передаче он завел пластинку одной из новых английских групп. Песню эту, естественно, он заранее прослушал, но когда ставил, то ошибся дорожкой на пластинке. И в эфир полилась другая песня. Песня, полная нецензурного, непечатного, я бы сказал, даже матерного языка. Дело осложнилось еще и тем, что песня была передана без 10:09 вечера. 9 часов — это некий водораздел. Существует негласное взаимопонимание, что до 9 в эфир выходит только чистый, только безопасный материал, так чтобы родители подростков могли не беспокоиться. И вот таким образом Джон Пил нарушил эту конвенцию. Журнал «Керанг» сообщает, что нью-йоркская группа «Anthrax» отменила 2 последних концерта в Ирландии, куда занесли их нынешние гастроли. Как пишет «Керанг», отменили концерты, потому что на сцену и из аудитории в них плевали. Такая вот странная мода появилась в Ирландии. В Белфасте «Anthrax» ушел со сцены, не доиграв получаса. А в Дублине вышло и того хуже. Уйти пришлось после 6-й или 7-й песни. Не знаю, как вы, ребята, а я в свое время тренировался в дальности плевка. Не очень, правда, успешно. И вот теперь никак не могу себе представить, какой же мощью полета должна обладать ирландская слюня, чтобы долететь до сцены и поразить цель. Ну и, наконец, газета «Саундс» пишет, что Джин Симмонс, нынче не просто музыкант «Эскиз», а глава своей пластиночной фирмы «Симмонс Рекордс», подал в суд на американского рокера Кинга Даймонда, который, как известно, выходит на сцену с сильно раскрашенным лицом. В поданном адвокате Симмонса судебном иске говорится, что грим Кинга Даймонда является нарушением зарегистрированной Симмонсом торговой марки за номером 1 139 566. Адвокаты указали также в иске, что Кинг Даймонд заимствует и некоторые из сценических приемов Симмонса, что может привести к недоразумениям и недопониманиям у публики. Как пишет газета, Кинг Даймонд решил в суде не участвовать, а попросту сменить грим. На этом вот мы выпуск «Рок-хроники» закончим и продолжим наш рассказ об Оззи Осборне, бывшем солисте Black Sabbath. Sabbath, Bloody Sabbath, с пластинки Black Sabbath. Когда в 79 году Оззи Осборн окончательно покинул «Черную субботу», то поклонники тяжелого рока пережили буквально потрясение, сравнимое только с распадом Deep Purple. Решение это созревало давно, и первые признаки разногласий внутри «Черной субботы» можно было проследить еще в 75-м году, когда в июле вышел в свет шестой альбом группы под названием «Саботаж». Если на запись самого первого альбома «Black Sabbath» ушло всего два дня, то есть черносубботинцы просто пришли в студию и записали отрепетированный материал, то во время записи альбома «Саботаж» они провели в студии долгих 12 месяцев. По мнению Оззи Осборна, исполняемая группой музыка не должна была терять первозданной простоты. И кроме того, звучание пластинки, по его мнению, должно было быть воспроизводимо и на концертах. Гитарист Томми Йоми думал по-другому. За годы репетиций и гастролей его музыкальное мастерство росло. Ему, естественно, хотелось, чтобы последующие альбомы группы это как-то отражали. Ему, как музыканту, не хотелось стоять на месте, хотелось двигаться вперед, хотелось экспериментировать, улучшать. На последних альбомах «Черной субботы» столько инструментальных и голосовых наложений, что критики начали сравнивать их с пластинкой группы Queen «Night at Opera» — «Вечер в оперном театре», которая известна грандиозностью своей звукорежиссуры. Для Оззи Осборна подобные сравнения были лучшим доказательством того, что Black Sabbath перестали быть в своей области ведущей силой, что они обленились, завяли и захерели. В октябре 1977 года, вскоре после того, как черносубботинцы официально покинули Великобританию и стали налоговыми эмигрантами, Оззи Осборн впервые объявил о своем намерении группу покинуть. Однако уже в январе 1978, после неудачной попытки создать свою команду, он вернулся в родной коллектив и записал с «Черной субботой» восьмую пластинку группы «Never Say Die» — «Никогда не говори, умри». Несмотря на огромный успех по обеим сторонам Атлантики, Оззи впал в депрессию, начал пить, и летом 79-го года его отослали домой в Англию, чтобы он привел себя в порядок. Тем временем группа начала репетировать с временным вокалистом, которого звали Ронни Джеймс Дио. Помните такого? Из Англии Оззи Осборн уже не вернулся. Поначалу он пытался создать группу с двумя блестящими рок-гитаристами Гленном Хьюзом и Гарри Муром, но Глен не хотел гастролировать и вскоре выпал из игры, а Гарри Мур хотел создать собственную. После еще одной или двух неудачных попыток Оззи впал в глубокое уныние, уехал в Калифорнию и проводил дни в барах Лос-Анджелеса. За спасение гибнувшего таланта взялась пластиночная компания Jet Records, в особенности энергичная дочь директора компании Шарон Арден. Оззи Осборна не только поставили на ноги, встряхнули и заставили просохнуть, ему, вернули веру в свои силы, направили в русло созидательной деятельности. Стоит ли удивляться, что он после всего этого сделал предложение Шарон и стал отцом ее детей. Но тогда по всему Лос-Анджелесу были объявлены прослушивания, и Оззи часами просиживал в зале, слушая десятки гитаристов. В один из дней, вернее, это был даже не день, а 2 часа ночи, на сцену вышел хрупкий белокурый молодой человек. Оззи дремал, сидя в кресле, а проснувшись, принял гитариста за девушку и начал выкрикивать разные насмешки. Однако, когда музыкант, его звали Рэнди Роудс, заиграл, насмешки все стихли. Стоял ноябрь 79-го года, и состав новой группы The Blizzard of Oz был доукомплектован бывшим барабанщиком из Юрай Хип Ли Керслейком и австралийским басистом Бобом Дейзли, в прошлом участником групп Mango Jerry, Chicken Shack и Rainbow. В августе 80-го года вышла первая одиночная пластинка новой группы под названием Crazy Train – «Безумный поезд». Thank you. называется Crazy Train, безумный поезд, с пластинки Blizzard of Oz, запись 80-го года. Перед первым концертом, состоявшимся осенью 80-го года в Глазго, в Шотландии, Оззи Осборн страшно волновался. Неудивительно, на концертной подмостке он не выходил 2,5 года и после всего пережитого был в себе не уверен. Но концерт удался на славу, и любители музыкального железа встретили Оззи с поистине рок-н-ролльным энтузиазмом. Англия приняла блудного сына. На очереди стояло завоевание Америки. Завоевание это поначалу проходило со скрипом, в организационном смысле, поскольку на американских гастролях за транспортировку оборудования, наем осветительной и усилительной аппаратуры, зарплату рабочим сцены и прочее надо платить авансом вперед. Поэтому даже при половинных сборах выступать все равно приходилось. Такие концерты могут подчас действовать деморализующе, но маленькая армия Оззи Осборна упрямо шла вперед. Такая тактика в конце концов оправдалась, потому что если в начале года Осборн выступал перед полупустыми залами на 3000, то в конце года желающие попасть на концерт заполняли уже 18-тысячные стадионы. Постепенно Оззи вошел, как говорится, в свою струю и начал откалывать номера в своем прежнем стиле. Номера, за которые одни его любили, другие ненавидели, а третьи просто побаивались. Например, в 80-м году американская пластиночная корпорация CBS, в которую входила фирма Jet, созвала ежегодную конвенцию, на которую Оззи Осборн приглашен был как известный артист-исполнитель. По словам самого Оззи, все эти старперы собрались в отглаженных костюмах, и им, в общем, наплевать, кто ты такой. «На этот раз я дал себе слово, что они меня запомнят». Я решил стать для них незабываемым. Каким-то образом в разгар официальной церемонии в руках Оззи оказался белый голубь. Одни говорят, что Оззи принес его с собой в сумке, другие, что этого голубя ему преподнесли. В интервью газете «Саундс» Оззи утверждал, что принес голубя с собой, собираясь выпустить в подходящий момент. Но пока он ждал, голубь в сумке помер. Как бы там ни было, в самой середине торжественной части Оззи вытащил птицу, откусил ей голову, выплюнул ее на пол и с идиотской физиономией, вымазанной свежей кровью и перьями, уставился на окружающих. Сидевшая с ним рядом секретарша компании начала истерически визжать. Начальство побелело лицом, Оззи под руки начали выводить из зала, и он победно выкрикнул: «Рок-н-ролл не убьешь!» Поначалу корпорация собиралась расторгнуть с ним контракт, потом адвокаты угрожали лишить Оззи работы, но все постепенно как-то утряслось. Фотограф английской газеты «Саундс» ухитрился заснять инцидент во всех его стадиях, и газета эти фотографии опубликовала. Реакция читателей была негодующей. Один из них, подписавшийся «Доктор Дэт», «Доктор Смерть», обвинил Оззи в чрезмерном мужланстве и посоветовал ему в следующий раз откусывать голову живой кобре. Другой читатель написал в своем письме, что он покупает музыкальную газету, чтобы узнавать о концертах, новых альбомах и так далее, вовсе не для того, чтобы читать о дешевой саморекламе одного из бывших. Подобных писем было много. Поначалу Оззи не обращал на них никакого внимания, но потом разозлился и заявил в газете «Саундс», что все те, кто прислали письма с жалобами и протестами, по его мнению, жалкие лицемеры, которые по глупости своей верят в систему. Оззи имел в виду то, что люди охотно едят мясо из мясной лавки и чувствуют себя при этом непричастными к убийству, поскольку сами они этим не занимаются. «Я бы хотел открыть ресторан», — сказал тогда Оззи, «и каждый раз, когда клиент заказывал бы бифштекс, я бы приводил живую корову и резал бы ее у него на глазах». После этого Оззи понесло. И он стал сообщать все новые были и небылицы, вроде того, как однажды со скуки и по пьяни он из охотничьего ружья перестрелял всех кур, которые его жена разводила, в другой раз под наркотиками, что он якобы перебил всех семейных кошек и так далее. Музыкальная печать отмечала также, что в свое время Оззи Осборн работал на мясокомбинате, забивая в день до 200 голов скота собственными руками. И любому читателю становилось ясно, что психически неокрепшего паренька на столь ответственную работу на предприятии общественного питания ставить, конечно, нельзя. композиция мистера Краули, посвященная известному английскому колдуну и автору книжек по черной магии. О проделках Оззи Осборна можно говорить без конца, но мы лишь упомянем пару историй, произошедших во время первых американских гастролей 80-го года. После перемен в личном составе, которые, надо сказать, происходили потом довольно регулярно, в группу пришел англичанин Линдси Бриджуотер. Хороший музыкант, но человек, мягко говоря, недалекий. И, естественно, он сразу же стал объектом солдатских шуток Оззи Осборна. Участникам рок-группы известно вообще, что при неправильном подключении аппаратуры инструменталист часто становится концом разомкнутой электроцепи, и касание микрофона может вызвать удар током. Так вот, на одном из концертов Оззи уговорил рабочих сцены, и серьезным видом поведали органисту, что электропроводка сцены не в порядке. И во время игры он ни в коем случае не должен стоять на полу обеими ногами. И доверчивый Бриджуотер весь концерт простоял, переминаясь с одной ноги на другую, сгибая поднятую ногу под себя на манер аиста. Однажды, когда Бриджуотер напился и заснул, Оззи сбрил ему брови и состриг половину волос, а на следующее утро дружески уверял его, что тот сделал это сам. Для дезинфекции туалетов, кухонь и прочего на Западе выпускается концентрированное жидкое едкое мыло с хлоркой, так называемый «Доместос». Рекламная фраза «Доместоса» — это то, что он убивает всех известных микробов насмерть. И вот когда один из рабочих сцены заболел, простите, венерической болезнью, и обратился к Оззи за советом, то он, недолго думая, порекомендовал убить болезнетворных микробов «Доместосом». «Вы бы слышали, как он вопил!» — вспоминал потом со счастливой улыбкой Оззи. «Просто невероятно! С мошонки у него вся кожа слезла!» Материал, который группа записала до американских гастролей, был настолько обширным, что его хватило для еще одного альбома, который был выпущен в октябре 80-го года. Пластинка называлась «Diary of a Madman» — «Дневник сумасшедшего». Обложка его была выдержана в стиле фильма ужасов. Мрачная средневековая комната, одежда, забрызганная кровью, черный кот, перевернутый вверх ногами крест, сатанинские писания и прочее. Мы, помнится, обозревали эту пластинку. Казалось, это было недавно, а вот, оказывается, прошло уже 9 лет. Как же быстро летит время на короткой волне. И вот эта мысль заставляет нас бросить взгляд на часы и убеждаешь, что действительно время летит быстро и пора закругляться. Наш рассказ об Оззи Осборне мы продолжим на следующей неделе. А пока что я оставляю вас, и мы встретимся с вами, друзья, в будущую пятницу в полночь по московскому времени. Желаю вам всего самого-самого лучшего. Счастливого вам, ребята!
Ибо тема новгородцев, город Лондон, Би-Би-Си.